Продолжаем беседу по книге пророка Аввакума. Мы остановились на том ответе, который услышал пророк Аввакум, когда взывал во всенощном молении к Богу, стоя на башне, вот как сторож, прося его дать вразумительный ответ о том, почему происходят скорби народов, почему вот зло побеждается другим злом, почему гордыня одного народа сокрушается гордыней другого народа. И услышал ответ о том, что душа надменная не успокоится, а праведной верой жив будет. И вывод из этих слов о том, что надменность всегда противоположна вере. Или, если это более понятно, вера всегда противоположна надменности. Гордый человек не может верить. И наоборот, он верит по мере своего постепенного смирения. Обычно вере мешает не незнание Библии, не научное образование, не какие-то стереотипы привычные, которые мы впитали в годы своей юности или там в годы студенческой молодости или в годы нашей ранней молодости, когда мы увлеченно читали, чему-то верили, что-то слушали. Главная причина невери – это человеческая гордыня. Она мешает. И настолько, насколько мы можем победить с помощью разных приемов, обстоятельств жизни или аскетических действий, молитвы, поста, добрых дел, милосердия и прочее, прочее, насколько мы смиряемся, настолько мы и становимся верующими. Вера есть тот канал, по которому благодать смирения вливается в наше сердце. И наоборот, насколько наше сердце становится смиренней, настолько крепче, тверже, шире, глубже наша вера. Вера как упование на Бога. Вера как ощущение своей непосредственной связи с Богом. Вера как непрестанное припадание к Богу, которое совершается в сердце непрестанно каждый день. Работаем ли мы, молимся ли мы, читаем ли книгу. Независимо от того, чем мы занимаемся, воспитываем ли детей или просто отдыхаем с друзьями на пикнике, если мы веруем, наше сердце непрестанно растворено упованием на Бога и молитвой на Бога, даже если это молитва к Богу, даже если это молитва в каких-то специально организованных действиях и не выражен. Как говорят святые отцы, память Божья – это часто и есть молитва. Так вот, верующий человек, он всегда помнит о Боге. Он всегда пребывает в памяти Божьей. Если мы наблюдаем какие-то, задним числом, анализируя или просто вспоминая, иногда это просто как озарение приходит, мы видим, что в этот момент мы забыли о Боге. Я так увлекся разговором, что забыл о нем. Я так увлекся своей работой, я так засуетился, что забыл о нем, а потом вспомнил. И именно то, что я вспомнил о Боге, я понимаю, что было какое-то время, когда я о нем забыл. Так вот, мы забываем Бога ровно настолько, насколько мы горды. Дело даже не в суете. Дело не в тех обстоятельствах, которые нас окружают. Дело не в том, что вокруг нас могут быть тысячи людей. И мы знаем из опыта святых, особенно яркий в этом плане пример, например, Иоанна Кронштадтского, который, приезжая в какой-нибудь город, особенно в последние десятилетия своего служения, его встречали тысячи людей. Он общался одновременно с тысячами людьми. И при этом никогда не забывал о Боге. Он всегда пребывал с Ним. То есть, на самом деле, не количество людей, не дела, совершаемые людьми, отталкивают нас от Бога, а нечто иное. И вот это нечто, это и есть гордыня, которая живет в нашем сердце. Насколько мы можем ее побороть, насколько мы благодатью Божией выдавливаем ее из себя, настолько больше в нас веры, и настолько реже мы забываем Бога. А всякое забвение Бога, именно просто в самом бытовом смысле этого слова, всякое забвение Бога Это, как говорят святые отцы, есть духовная смерть. Просто Бог не позволяет этому состоянию в нас закрепиться и не дает суете нас увлечь. Но в принципе, вот как все, наверное, и понимают, и часто, может быть, слышат описание подобным, страшно, как умереть в состоянии, когда мы забыли Бога. Страшно, потому что вот на самом деле это и есть состояние, когда, которым живет наша душа. Мы в данный момент были без Бога. Настолько это важно. И вот что сам пророк Аввакум в своей книге понимает под гордыней. Он дает ей достаточно четкие, вот такие почти афористичные определения и раскладывает гордыню. То есть она, понятно, такое единое понятие, но проявляется оно по-разному в человеке. И иногда человек может даже и не подозревать, что это именно проявление гордыни. Вот об этом написано много у святых отцов. Но и, кстати, когда мы читаем святых отцов, мы всегда обратим внимание свое на то, что они ведь очень часто в подтверждение своих слов приводят цитаты Священного Писания. Иногда эти цитаты открыты, так сказать, прочитываемы, видны, то есть взяты в кавычки, указано, откуда эта ссылка. А иногда они содержатся в высказываниях святых отцов, то, что называется имплицитно. То есть они там есть, как аллюзия, как косвенное цитирование. Вот не всегда указывается, откуда взята эта цитата. Просто человек, который знает Священное Писание, он угадывает эти слова и знает, откуда они взяты. Но святые отцы не всегда считали нужным, необходимым, да и просто не всегда имели именно, так сказать, текст Библии рядом с собой, чтобы эту цитату отметить, откуда они ее взяли. А Библию-то знали по памяти. Или как, например, Мария Египетская, которая вообще не знала никакого Священного Писания, а в беседе с Аввой Зосимой цитировала некоторые моменты, цитаты Священного Писания, разумеется, вот не давая никакой ссылки, вообще просто цитировала, потому что тот, кто вдохновил Священное Писание, тот и вдохновил Марию Египетскую понести тот подвиг, который она понесла. Все в церкви живет Святым Духом. Вот. И пророк Аввакум выделяет таких три проявления гордыни. Первое из них – это идолы. Идолы, вот как это не покажется парадоксальным, как же идол? Я же, когда ставлю идола и поклоняюсь идолу, это же не гордыня. Я же, наоборот, признаю себя слабым и зависимым от этого идола. Какая же тут гордыня? Я прибегаю к экстрасенсу. Какая же это гордыня? Я молюсь, как я уповаю на какой-нибудь амулет, я уповаю на какие-нибудь 5 копеек под пяткой. Вот почему? Разве это гордыня? Я на самом деле чувствую, что я слаб и нуждаюсь в помощи. А он говорит, это гордыня, потому что в этом действии идолопоклонства, какого бы или суеверия, какого бы формы или вида оно не было, всегда есть ложь. А если человек лжет, то это всегда есть проявление гордости, потому что он не лжет только в одном случае, потому что он не хочет покориться истине, именно не хочет. Ложь – это действие воли, это не действие немощи, это не действие слабости, это именно действие воли. Человек не хочет покориться истине, он не хочет вместить в себя правду. И поэтому это всегда гордость, это нежелание принять на себя то, к чему призывает нас истина. Поэтому ложь есть всегда проявление гордыни, и кроме того, поскольку ложь всегда есть некоторое духовное присутствие сатаны, она всегда разрушает человека. Мне порой даже кажется, просто на уровне бытового восприятия жизни, что ничто так не разрушает человека, как ложь. Вот именно своей повседневностью, своей постоянными маленькими уступками лукавому, своим вот этим вот постоянным упражнением в нежелании служить истине, она заключает человека в такой непреодолимый, как в паутину, как в саркофаг, из которого человек не может выбраться, даже если бы уже и захотел, потому что надо стать мужественным, и стать под флаг истины. Надо вместить в себя истине, истину, а это требует мужества, а человек уже к этому оказывается порой и неспособным. Так он привык лицемерить, так он привык творить маленькие лести, лжи, неправды, в конце концов запутывается в этом и гибнет. Вот, так, идолопоклонство есть проявление лжи, и ложь всегда есть проявление идолопоклонства, даже если человек не делает себе какого-то истукана. Ведь почему человек лжет? Потому что он либо считает, заботится о себе, служит самому себе, либо кого-то боится и служит какому-то другому человеку, то есть какого-то другого человека делает своим идолом. Вот, поэтому так или иначе, если человек задумается и попытается понять, если у него хватит на это терпения или мужества, или трезвения, почему он солгал, почему он обманул, почему он не сказал, не засвидетельствовал истину в том или ином случае, он увидит всегда, что это либо вот саможаление, либо человекоугодие. И то, и другое по мысли Священного Писания есть грех, и жизни человек наследовать не может. Когда в Апокалипсисе сказаны такие слова, что вот открывается огненное озеро, приготовленное дьяволу и ангелам его, и дух указывает, кто бросается в это в озеро, он указывает, и брошены туда будут все боязливые. Речь идет не о том, что есть люди, которые боятся и которые не боятся. Речь идет о том, что вот об этой страхе, о страхе человеческом. Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же не спасение. Не бойтесь людей. Об этом говорит Христос, когда говорит, кто постыдится слов моих, кто отвергнется меня перед лицом людей. Вот об этой боязливости. То есть вроде бы с нашей точки зрения невинная черта. Но на самом деле она показывает, что мы либо себя сделали идолом, а не Бога боимся. Либо боимся какого-то человека больше, чем Бог. И в том и другом случае это проявление гордыни. Мы не хотим смириться перед Богом и признать только Его единственным владыкой своей жизни. Второе проявление гордыни – это немилосердие. Когда человек немилосердный, это кажется понятно. Человек жесткий, который не способен творить милости. Человек, который не жалеет рядом с ним находящихся людей. Человек, у которого рука сжимается для того, чтобы пожалеть кого-то, и сердце скукожено. Понятно, что этот человек горд, тут как бы много говорить и не приходится. И третье проявление гордыни – это, ну, по сути дела, надежда на приобретение. Звучит это у пророка Аввакума таким образом. «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья». То есть речь даже идет не о том, праведно ли или неправедно приобретается богатство. Не в этом понятно, что воровство есть грех. Речь о том, что человек строит, он любыми путями хочет. Для чего действительно человек думает о каком-то житейском комфорте? Важнейшее, если он попытается поразмыслить, попытается честно заглянуть в глаза этому явлению, он поймет, что на самом деле он хочет быть гарантированно безопасным, чего бы там ни случилось. То есть, неважно, там природные катаклизмы, социальные катаклизмы, болезнь ли, бедность ли какая-то вот у всех людей посетившая, какая-то там кризис какой-то. Чтобы человек окружил себя таким уровнем комфортно, чтобы этот комфорт пребывал с ним всегда. Вот, чтобы он не зависел от случайностей этого мира, то есть, чтобы он не зависел от Бога, чтобы он не зависел от промысла Божьего, чтобы было не важно, что Бог о нем задумал, чтобы он был гарантированно, комфортно, безопасен, вопреки любой воле, как ему кажется, воле Божьей. Вот это, разумеется, если мы так задумаемся, мы увидим, что, разумеется, надежда на собственное богатство есть проявление гордыни. Собственно говоря, ведь об этом и говорит Христос, когда в известных этих словах, когда он говорит: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». Осуждая не само богатство, из опыта святых отцов мы видим, что не само богатство является источником смерти духовной, источником бедствия для души, а именно надежда на богатство. Когда человек так прикипел своему богатству, что он боится того, что задумал, что сказал, что ждет от него Бог. Он хочет, он настолько слился, что всю зависимость своей жизни делает, вот полагает на богатство. Фактически богатство, вот, большое или великое, в данном случае не размер важен, а тот маленький или большой достигнутый нами уровень комфорта, к которому мы прикипели, прилепились, и на который мы и надеемся. Вот будет у нас этот комфорт, мы, глядишь, как-нибудь все перенесем. И поэтому так страшно, если этот комфорт от нас отымется, мы оказываемся вот беззащитным, бессильным, потому что вмешался Бог, а встречи с Ним, с Его волей, с Его мыслью о нас мы не готовы. Значит, и это тоже гордыня. Вот эти три проявления, которые гордыни по мысли, по свидетельству, точнее, пророка Аввакума, они все препятствуют вере. И наоборот, вера, она изгоняет вот это все, и пристрастие к богатству, и немилосердное сердце, и ложь. Верующий человек все это побеждает силой живущего в нем Святаго Духа. Вот. И вот мысль, общий вывод из этого как раз в том, что человек, он должен любым, вот что есть вера, говорят много, что есть, как надо правильно верить, люди говорят много. Священное Писание свидетельствует, бесы веруют и трепещут, но они же не спасаются. Поэтому вера – это такое понятие, которое человек научился им управлять в соответствии с, как ему удобно, как ему хочется. Но на самом деле, поэтому и пророк Аввакум это подчеркивает, и вот это противопоставление, которое засвидетельствовано Духом Святым, что душа надменная не упокоится, а праведный верой жив будет, она не только противопоставляет веру надменности, она показывает, что главное проявление веры есть смирение. Или возьмем с другой стороны. Вот мы говорили в прошлой беседе, что для Бога нет, не имеет значения условия, объективные условия существования нашей земной, конечного земного человеческого, вот, человеческой жизни. Не то важно, что нас окружает, сколько лет и в каких условиях мы проживем. Бог думает о вечном нашем бытии. Он, или так правильно сказать, он думает о человеческой личности. Но не в либеральном его понимании, а в личность, а о личности, которая в вечности будет предстоять или откажется предстоять своему Богу. Вот. То есть мы, размышляя об этом, мы, разумеется, должны говорить о том, что такое личность. Но мы сейчас не будем говорить, что является подлинной личностью, хотя образцом для любой человеческой личности является личность Бога, потому что все мы созданы по образу Божьему. Так вот, чтобы много не говорить, чтобы не вдаваться в высокие материи, да и не каждый даже по объективным условиям сможет это выслушать и понять, речь сводится к простому. Личность проявляется в смирении. Быть подлинной личностью значит быть смиренным. И, как говорил Симеон Новобогослов, по отношению к Богу нашему мой негордый Бог». Вот именно его величайшее смирение не только в том, что он сына своего отдал, не только в том, что сын этот выстрадал на кресте, но каждый день то, что Бог от нас терпит, то, как он ожидает нашего покаяния, то, как он выслушивает наши молитвы, то, как он видит нас, с какими мыслями, чувствами, движениями мы предстоим ему в храме, как мы молимся ему, что мы думаем о нем, как мы спорим о нем, как мы плюем на него, как мы скверним его образ, убивая ли себе подобных, или ругаясь над человеческим естеством, совершая и оправдывая противоестественные пороки, он все это терпит. Он не вмешивается тотчас. Вот в этом каждый день, каждое мгновение бытия мира подчеркивается его вот, невиданное смирение. И это для человека является главным критерием, что значит быть личностью. Это значит смириться. А это каждый человек способен понять, и не надо, то есть хотя об этом написаны глубокие, высокие богословские труды, все гораздо проще, как писали со времен первых Антония Великого, главное это смириться. Об этом все Священное Писание, не раз и не два в наших беседах мы к этому возвращались. Вот смирится человек, это и есть его вера. А если он смирится, то он будет спасен, безусловно, вне всякого иного вот каких-то там обстоятельств земного бытия. Как говорит очень на самом деле знакомые фразы, известно почти на слуху у каждого человека, но ведь она, вслушаться надо в ее категоричность. «Если не смиритесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Вот такая простая, очень милая, посвященная как бы по поводу детей сказанная фраза, но ведь она, даже вот в ней слышится этот мягкий тон, но ведь она категорична. Не войдете, если не смиритесь. И заключая беседу по книге пророка Аввакума, обратимся к третьей, последней его главе, где пророк Аввакум, вот мы закончили вторую главу, где он фактически смиряется, падает на колени, умом своим, сердцем, духом склоняется перед Богом и свидетельствует Духом Божиим о том, что да молчит вся земля перед лицем его, мы не в силах понять все судьбы его промысла и почему один болеет и спасается, а другой живет в богатстве и спасается. Один лежит на гноище, как Лазарь, и спасается, а другой лежит на гноище и не спасается. Вот как, от чего это зависит? Понять все это до конца, измерить все это не может ни один человек, ни один богослов, ни один пророк. Это только Бог вмещает в себя все, все судьбы мира. Поэтому он и сказал: «Я есть Альфа и Омега, все от меня, ко мне и ради меня». И вместить это не может ни один человек до конца. Вот. И вот понимая этим умом, дальше совершается вещь совершенно чудная и непостижимая. Аввакум воспевает песнь. Фактически она почти бессвязна. Но вот в своей бессвязности это видно, очевидно, что Аввакум видит, видит видение, когда изнемогает человеческий язык. Он видит тайны Божьи. Ему открывается то, что можно передать в каких-то вот буквально образах, символах, поэтике. Вот. Это некоторое восторженное песнопение перед лицом Бога. Это нечто подобное тому, как апостол Павел, восхищенный до третьего неба, говорит: «Я не могу пересказать то, что я видел, потому что слов на человеческом языке таких нет». Вот то, что видит Аввакум, он пересказывает своей песнью. Это некоторый вот буквально всплеск его вдохновения. Эта песня стала основой для гимнографии церкви, вот для четвертой песни канона. Но заключается эта песня совершенно удивительной. Я бы не побоялся слова потрясающей фразой, свидетельством Аввакума. Он говорит: «Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. Я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, хотя бы не было плода на виноградных лозах, хотя бы маслина изменила и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь мой, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Вот это совершенно, вот действительно потрясающее свидетельство. Даже если все разрушится, даже если голод будет гулять везде, даже если все радости этого мира увянут, человек, смирившийся перед Богом, и тогда должен воспеть песнь радости о Боге, потому что то, что он видит совершающимся, и это орудие промысла Божия, и это от Бога, и в этом Бог, и в этом проявление милости и любви Бога, потому что все, что мы видим вокруг себя, не что иное, как проявление Его любви, и нет ничего иного в мире, даже все страдания, которые обрушиваются, как именно благодать Божья, действующая таким совершенно неизбывным каким-то парадоксальным образом. Но чтобы вместить это откровение, надо по-настоящему и глубоко смириться. И тогда действительно радость при всяком случае, она никогда не покинет нас. И то, что сказал апостол Павел, всегда радуйтесь и непрестанно молитесь, сбудется в нашей жизни.